Мы стояли в незрачном местечке. Память стерла название его. Жизнь порой, как сгоревшая свечка. Ни огня, ни тепла, ничего. Полковая жизнь — серая скука, лишь учение, манеж и муштра, и просветом в армейской науке только пьяный разгул до утра. Карты или визиты друг к другу, или в жидовском трактире обед, и, конечно, дуэль, без которой, уж поверьте, в полку жизни нет. В нашем обществе буднично сером лишь один человек отличал себя выправкой, хотя военным он давно уже не был. Я знал, что ему 35, и между нами он держал себя будто старик. В прошлом видный гусар и гуляка, нрав крутой имел, злой на язык. Окружен был таинственным флером, и понятно, что юные мы были робки пред этим фрондером. Как влиял он на наши умы? Он носил иностранное имя, хотя русским казался. Никто в окружении не звал его другом и не мог разъяснить, отчего он стремительно вышел в отставку, поселился в безвестной глуши, и какая сердечная мука освещала мир мрачной души. О доходах его состоянии мы не ведали, хотя порой всей толпой у него угощались, и шампанское лилось рекой. А при этом сюртук черный, старый, как мундир он бессменно носил, и пешком лишь всегда по местечку в молчаливом раздумье ходил. Главной роскошью мазанки бедной были лишь пистолеты. Он их почитал за великую ценность. Стены в скважинах, дырах сплошных, словно соты пчелиные. В этом он достиг всех высот мастерства. И стрельба, в этом нету сомнений, была частью его естества. Разговор очень часто касался поединков, но Сильвия в нем не участвовал и, отмолчавшись, начинал говорить о другом. Вот однажды на званом обеде упросили его прометать. Банк, хоть в карты при нас не играл он, все же нам уступил, стал сдавать. Как обычно, спиртной рекою стал лишнее в голову бить. И понтер, молодой офицерик, не имевший еще толком пить, по рассеянности лишний угол своей выигранной ставки загнул. Банкомет же молчком запись мелом на столе произвел. Зачеркнул эту запись понтёр и повторно под смешки окружения вписал свою цифру. А Сильвио молча запись стер и свою указал. Посчитав же себя уязвленным, наш поручик обиженно встал и в порыве бессмысленной злобы кинул в Сильвио медный шандал. Мы смутились, а Сильвио бледный молвил: «Милостивый государь, а теперь потрудитесь-ка выйти и дорогу забудьте сюда. И Всевышнего благодарите, что случилось все в этом дому». Офицер вышел вон и ответил, что готов отвечать, как тому будет только угодно. На этом вечер кончился рано. И вот волновало теперь лишь одно всех. Сколь поручик еще проживет? День прошел, и второй, после третий, но поручик был жив и здоров, и в глазах молодежи утратил привлекательность Сильвия кров. Чрезвычайно ему навредило примирение в глазах молодых. Он не дрался и, стало быть, струсил. Честь замарана, можно святых выносить из избы. Так промчались дни, недели. Однажды ему полковой почтовой оказией был доставлен конверт. Посему он звал нас на ужин прощальный, заявив всем, что был бы не прочь угостить напоследок собратьев, так как убыть взбирается в ночь для решения дел неотложных. И весь полк попрощаться пришел. Вновь шампанское лилось рекою, и съестным изобиловал стол. К поздней ночи изба опустела, гости Сильвия славе ушли. Он меня задержал у порога и промолвил: «А мой друг, подожди, может быть, не увидимся более в этой или иной стороне, и мне тягостно было бы оставить мысль обманчивую о себе. Знаю, всех в изумление поверг я нежеланием честь защитить и мальчишку прохвоста заставить оскорбление позором кровью смыть. Но что стоит скандал этот пьяный, несерьезный, пустой анекдот? Я не вправе искать сейчас смерти, пока есть на земле еще тот, кто 6 лет тому, как обесчестил, опорочил меня и сломал, и судьбу мою на кон поставил. И тут Сильвио мне рассказал то, что в жизни его тяготило, то, что было причиной всех бед, отчего жизнь повесы, кутилы, вдруг померкла, как солнечный свет. Я служил тогда тоже гусаром в достопамятном Эннском полку, и одной только страсти был верен первым быть. На армейском веку я был первым буяном с задирой, вопивохой, был дьявольски смел, перепил на спортаже Бурцова, ну, того, что Давыдов воспел. Бесконечно в дуэлях стрелялся, и всегда мне по жизни везло. Сослуживцы меня обожали, командиры ж терпели, как зло. Наслаждался я славой до срока, но однажды к нам в полк поступил молодой богатый красавчик. Вот уж точно, кто баловнем был. И богат, и фамилии знатной, и умен, и красив, полк признал, тот же первым его безвозвратно мое первенство поколебал. Он искал было дружбы со мною, но я холодно принял его. Он без слов от меня удалился, я его ненавидел. В нем зло, видел первое, всех бед причину. Стал искать повод к ссоре. И вот эпиграммой решил его ранить. Но огонь его встречных острот был моим не в пример веселее. Я лишь злобствовал, он же шутил. Лишь однажды на праздничном бале я остроты его зацепил. Он вмиг вспыхнул, пощечину дал мне. Мы за сабли, но розняли нас. Дамы в обморок пали. Дуэль же на рассветный назначенный час. Я стоял с секундантами в поле, ожидая с волнением его. О, как жаждал я этого мига, то был час торжества моего. Как я страстно желал его видеть на коленях с дрожащей губой, хрипом в голосе, суетным взглядом, как мечтал насладиться собой. Я увидел его, шел пешком он, лишь один секундант был при нем, и ни грамма смущения или страха нес в фуражке черешню. Огнем полыхнула в душе моя зависть, гнев и злость тесно переплелись. Я хотел одного лишь — ославить, оборвать эту дерзкую жизнь. Мне должно было выстрелить первым, но волнение столь велико, что я выстрел движением неверным мог сорвать, промахнуться легко. Положил я ему бросить жребий, чтобы дать себе время остыть. Согласился. Мы стали тянуться. Выпал жребий ему первым быть. И теперь нас друзей честолюбия разделяло 12 шагов. И кому в это чудное утро отправляться в страну вечных снов? Он прицелился. Выстрел, и пуля просвистела в вершки от лба. Смерть в глаза мне с ухмылкой взглянула. Знать для мести меня берегла. Наконец-то он был в моей власти. Его жизнь в моих крепких руках. Я глядел на него и старался уловить беспокойство в глазах. Ну, хотя бы только искру испуга, только тень. Долго целился, ждал. Он покойно стоял и под дулом лишь черешню свою поедал. Равнодушие его трезвило и взбесило меня. Этот вид не бравада, не праздная лихость, просто жизнью он не дорожит. И что толку сейчас ставить точку, будто спящего жизни лишать? Не приспело для выстрела время, должен цену жизни узнать. Злобная мысль промелькнула в сознании. Опустил я тогда пистолет и сказал: «Вам теперь не до смерти. Вы изволите завтракать. Нет, вам желание мешать. Пусть мой выстрел остается за мной тогда». «Что ж», — сказал он, — «я к вашим услугам и готов к продолжению всегда». Объявил я своим секундантам, что я нынче стрелять не готов, тем и кончился наш поединок. Вот и все. Из гусарских рядов вышел я и в отставке на время удалился от суетных дел. С той поры здесь живу только мщением. И вот ныне час этот приспел. Получил я письмо. Мой противник собирается в свадебный брак с молодой, прекрасной особой. Я желаю взглянуть в лицо, как перед свадьбой он смерть свою встретит. Ощутит ли черешневый вкус? Я в Москву уезжаю. Надеюсь доказать для себя, что он трус. Тут слуга объявил, что коляска давно подана, вещи, еда, все загружено. Крепко обнялись, чтобы расстаться уже навсегда. А вот прошло пару лет. Я в отставке, поселился в деревне своей, занимался домашним хозяйством, поминая разгул прежних дней моей службы гусарской. Как скучно вечера коротать, просто смерть, и соседом болтать о досужном. На деревне куда себя деть? На верстах четырех находилось от меня родовое гнездо, знатное, очень богатой графини. Много лет пустовало оно. И вот весть разнеслась, что графиня в этот год с мужем нас посетит. Этим летом приедет на время, слух в провинции тройкой летит. Я горел нетерпением увидеть родовитых соседей. В обед в воскресенье, узнав о приезде к ним с визитом, как ближний сосед, заявился. Лакей меня принял, в кабинет проводил и пошел доложить обо мне. Я увидел всевозможную роскошь и холл. Подле стен шкафы с книгами, и над каждым шкафом был бронзовый бюст, а над мраморным белым камином в зеркалах отражение люстр. Пол коврами богатым и устлан, и обитый зеленым сукном, а по стенам в избытке картины. Мои мысли прервались на том. В зал вошла молодая графиня. Родовитость не сразу видна. И смущение мной владело от того, как прекрасна она. Вместе с нею вошел в зал мужчина. 30 лет или подле того. Не дурен тоже очень собою. Цель визита спросил моего. Я представился, тут же поведал, что в отставке, коли рядом живем, счел за долг свой проведать соседа. Мы болтали о том и о сём, стал ходить и осматривать книги и картины. Я в них не знаток, но одна привлекла меня очень. Вид Швейцарии, горный поток, лес, дорога, а главное это. Два отверстия, выстрелы вслед, пуль отметы, одна над другую. «Чудный выстрел», — сказал я в ответ. Граф спросил, а вы стреляете знатно? Да, изрядно, и промах не дам в карту. 30 шагов. Я уж точно попаду. Но скажу честно вам, в пистолетном искусстве не мастер. Для меня это ясно вполне. Нужен навык, причем ежедневный. Не хватает усердия мне. Вот знавал человека я в бытность тех гусарских моих прежних лет. Он только видит, что муха на стену села. На ту же слуге пистолет. Хлоп, и вдавит родимую в стену. А как же звали умельца сего? А звали Сильвио. Граф будто обмер. Точно кто-то ужалил его. Так вы, ваше сельство, знали? Знали Сильвио? Как уж не знать. А скажите, он вам не поведал, что с ним было, какая печать над карьерой и жизнью давлела? И что путь изменила судьбы? «Да, пощечина, хлюста, повесы!» «Ах, простите, уже ли это вы? Извините меня!» «В самом деле, знал я Сильвию. После всего эти дыры от пуль на картине. Есть подарок прощальный его. 5 тому лет назад я женился. Этот дом моей жизни хранит самых радостных дней вспоминания. Но на сердце, как камень, лежит тот злосчастный день». Вместе с женою возвращались с прогулки верхом, и жена отдала мне поводья, чтобы пройтись до поместья пешком. Я поехал вперед. Перед домом чьи-то дрожки. Поводья слуге отдал. Сказано, гость ожидает в кабинете. Есть дело ко мне. Я вошел. У камина увидел весь обросший густой бородой, запыленный. Как видно с дороги, стоит Сильвия. А выстрел за мной. «Ты узнал меня, граф?» Голос дрогнул. «Я пришел разрядить пистолет. Ты готов? Что ж, приступим. Отмерим. Здесь 12 шагов. Хотя нет, здесь темно, пусть несут сюда свечи. Я закрыл дверь, велел не входить, и пока не вернулась супруга, умолял лишь скорее разрядить пистолет. Этот выстрел злосчастный должен точку поставить скорее. Он прицелился снова и снова. Я секунды считал. Лишь о ней, о жене своей милой, я думал, как зальет моя кровь этот пол. Он сказал, об одном лишь жалею. Не черешней заряжен мой ствол. Мне все кажется, это убийство, а не недруга в старых дуэль. Тянем жребий. И пусть же фортуна сама выберет нужную цель. Голова моя шла тогда кругом. Лишь бы только быстрее, скорей. Мы свернули билеты в фуражку. Потянулись. Я первый. Что ж, бей. Ты, граф, дьявольски счастлив. С усмешкой мне сказал тогда Сильвию. Я сам не знаю, как выстрелил. Тут же, в той картине, воронка моя. Я дал промах, и Сильвио начал целить в грудь пистолет. На беду тут вдруг дверь нараспашку, и Маша с криком страха на шею мою припадает. Мне бодрость вернулась. Что ты, милая, шутим лишь мы. А чего же ты так напугалась? Пойди в комнату, выпей воды. А потом я старинного друга непременно представлю тебе. Маша к Сильвио поворотилась. Это шутка? Скажите вы мне. Граф любитель шутить. Так однажды он пощечину дал мне, шутя. И шутя прострелил мне фуражку, и сейчас промах дал. И моя наступила пора позабавить свою душу, доставить себе удовольствие шуткой. Стал целить грудь мою. Буду помнить о дне, то мне вечно, пока бьется сердце, и песок истекает в часах. Я не стану стрелять. Я доволен, ведь увидел смятение и страх, твою робость. Меня будешь помнить. Предаю тебя совести. Тут он в дверях лишь на миг задержался, оглянулся. Так в лузу кладут на бильярде шары костяные. И не целясь в картину попал точно в скважину от моей пули. Какой участи я избежал. Жена в обморок пала, а люди не посмели его сдержать, только с ужасом тихим глядели, как он скрылся, чтоб призраком стать. Граф замолк. Так конец стал мне ведом грустной повести, коей пришлось стать свидетелем, и чье начало поразило. Мне не довелось больше с Сильвио встретиться. Слухи были, будто пал в Греции он за свободу. Что ж, пусть ему будет земля пухом и низкий.